от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, второй час у нас.
Да так всегда получается, что после первого часа-то второй наступает. И у нас сегодня главный турок нашего академического и неакадемического истеблишмента Иван Стародубцев. Ваня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Многое происходит в Турции и вокруг нее. Что-то там с Босфором было сегодня, и прям все сказали, что же это за поисково-спасательная операция. А перед нашим эфиром выступил кто-то из крупных пресс-атташе турецких и сказал, да ладно, просто прошли военные корабли.
Ну, согласно официальным заявлениям турецкой стороны, искали мальчика, который пошел купаться 15 июля. Вот сейчас решили его тело поискать в Босфоре.
Пардон, 15 июля было
этого
вообще-то
года.
25 дней назад.
Именно так. И ради этой поисково-спасательной операции перекрывали движение по всему Босфору.
Можно и не поверить.
В обе стороны. Причем почему-то там были замечены военные корабли.
Вот как-то мне это... Вот я понимаю, что мальчик, был ли мальчик, так и классика. Ну, как-то очень плохо верится.
Как-то да, это выглядит.
Ну, так получается, что
по меньшей мере.
А против кого перекрывали? Чтобы кому не дать пройти?
Да никому. Чтобы не мешать поисково-спасательной
операции. Кто в итоге не смог пройти?
Ну, там же, вы знаете, Босфор для судоходства очень сложная трасса, поэтому дается боцман, и корабли определенное время на входе и на выходе ждут, пока их проведут через проливы. А корабли следуют самые разные, от торговых до наших там. Вполне себе нефтеналивных танкеров.
А кому выгодна эта пробка там?
Пробка, я знаю, кому она не выгодна. Она не выгодна всем тем перевозчикам, которые стоят на очереди там. И любая задержка в доставке, сами понимаете, время, деньги. Турция давно лелеет проект канала Стамбул, о котором мы не раз уже в эфирах говорили, и мотивируя это именно тем, что там-то как раз такие случаи будут начисто исключены, и корабли будут следовать четко и без запинок, и безо всяких там лоцманских услуг, которые тоже, кстати, стоят денег.
Ну, как есть, на самом деле. При этом там же вообще может вскоре очень серьезно измениться ситуация, ну, или условно вскоре, если построят знаменитый канал Стамбул.
Да, да.
Режим-то пользования проливами очень сильно изменится.
Для конвенции Монтро это, по крайней мере, будет означать формальный повод для того, чтобы внести в нее некоторые изменения. А когда люди садятся переговаривать что-то, какие-то незначительные изменения, никогда не знаешь, к чему это в итоге приведет и во что выльется.
А вопрос, какие корабли не пройдут после этого? Военные, танкеры, газовые танкеры с сжиженным газом?
В первую очередь это затронет те суда, которые несут с собой экологическую угрозу, а это все, что связано с энергоносителями, жидкими и газообразными.
То есть нефтяные и газовые компании могут отдыхать?
Нефтяным и газовым компаниям придется раскошелиться, потому что следование по новому каналу, оно предполагается платное. Понятно, что Турции надо срочно искать свое место на карте мира транспортно-логистической, потому что идет Китай со своим проектом «Один пояс, один путь», «Великий шелковый путь», и после того, как этот проект будет реализован, роль Турции, мягко говоря, может оказаться вспомогательной. Уже сейчас время следования из Восточного Китая до Европы сократилось с 2 месяца до 17 дней с железнодорожным транспортом. Непонятно, что такое сокращение времени доставки, оно серьезным образом бьет по турецким производителям.
А цена за тонну?
Соответственно, когда возникает там же работает закон больших чисел, чем больше перевозишь, тем дешевле удельная стоимость перевозки становится. То есть, когда это явление приобретет массовый характер, вот эта пословица там, про полушку, там, как была пословица вот эта.
Но неужели перевозка по железной дороге может стать дешевле, чем по морским путям?
А там же комбинированные перевозки. Там они
может быть.
Предполагают. Ведь дело в том, что проект Великого шелкового пути, он отнюдь не означает, что это только железнодорожные перевозки. В этот один пояс, один путь включаются и огромное количество морских портов, которые оптимизированная для того, чтобы сочетаться с железнодорожным сообщением и авиасообщением. Это огромный проект, и Турция в него встраивается, вольно или невольно, как, впрочем, и те 60 стран, которые к этому проекту присоединяются, но сильно нехотя и со скрипом, потому что понимает, что для турецких экспортеров будет означать появление на европейском рынке уже массовое, допустим, тех же китайских производителей текстиля или бытовой техники, где до сих пор турки достаточно уверенно себя чувствуют.
А мы бы, конечно, встроились, тем более наш текстиль и бытовая техника ни на европейском рынке, ни на турецком, ни на китайском не замечены, за редкими, ну, русское мороженое. Но как-то не очень понятно, будет ли встроено.
И при этом Китай еще умудряется активно со своим институтом Конфуция идти везде, куда только можно, и в Турции
институт. Это Конфуции в Турции.
Институт Конфуция, да, вот, да, который так называется, он в Турции действует и действует.
Китайская культура интересна туркам, да?
Ну, все понимают перспективность. Турки торговый народ и понимают, что надо учить либо русский, либо китайский язык в стране. Самые перспективные языки. Поэтому китайская мягкая сила, она в Турции представлена. И обратите внимание, что зеркального явления в отношении Китая из Турции не происходит. Им не дают открывать их институт Юнуса Эмре.
Вот даже... А, нет, слушайте, может, это из-за уйгурского сепаратизма? Да и терроризма, скажем честно.
Турция активно пытается работать с китайскими мусульманами. С каким успехом — это отдельный вопрос. Но, во всяком случае, она постоянно к ним апеллирует. Но вот недавно мне попался на глазах отчет двухлетней давности China Religion 2015. Вот там было очень интересно китайскими экспертами сделан вывод о том, что самой популярной религией среди китайцев возраста до 30 лет является ислам. 22,4% молодых китайцев исповедуют ислам.
Сколько?
22,4%. Это официальная
молодых
цифра.
Молодых китайцев, да?
Ну, есть, до 30 лет.
Откуда данные?
Абсолютные числа.
Посмотрите отчет China Religion 2015 опубликованный.
Очень странно.
Так что этот...
Это из числа верующих, может быть, потому что атеистов же колоссальное количество.
Там, как во всех таких случаях, надо смотреть. Наверное, там собралось число верующих.
Я не поверю, что...
Но огромное количество, судя, как ни посчитайте, вы можете 22,4 взять из числа верующих или из общего населения, что до 30 лет,
разница.
Что вряд ли. Но разница будет большая, но это не меняет суть тренда именно популярности ислама среди верующего населения, молодого населения Китая. То есть можно эти цифры сейчас покрутить, посмотреть. Но понятно, почему Турция так не делает шаг назад, невзирая на то, что они, очевидно, своей деятельностью с уйгурами вызывают раздражение и опасения у Китая. Вот, но шаг назад они не делают.
Но они делают все, что можно. В данном случае китайская госбезопасность, чтобы у них перестали вызывать раздражение, причем на разных территориях, и в Таиланде, и далеко не только в Синьцзяне, уйгурском автономном районе.
Эрдоган один из первых своих визитов уже после того, как прошел референдум, вы знаете, предпринял и в Индию, и был в Китае. Вот. Но экономической повестки дня между ними быть особо не может, потому что понятно, в чью пользу складываются отношения в плане взаимной торговли или инвестиций. Вот, а политическая повестка, она омрачена всеми вот этими моментами, в частности, уйгурским вопросом.
В Китае, да. Ну, я подозреваю, что и в Индии там ему будет не очень легко, учитывая резкий рост индусского национализма и религиозного фанатизма в рамках того, что Нарендра Дармадас Моди с его партией реализует.
На фоне того, что Турция самым активным образом поддерживает Пакистан в индо-пакистанском противостоянии за вот эти спорные штаты. Здесь получается, что Пакистан своего рода Азербайджан, если смотреть армяно-азербайджанский кризис вокруг Нагорного Карабаха. То есть ситуация весьма-весьма похожа. И поэтому турецкие компании довольно активно работают в Пакистане, но совершенно не замечены в той же Индии.
Это так вот к вопросу.
Да, то есть в этом смысле визит и в Индию, и в Китай, он был скорее больше символическим, нежели тем, что приносит в итоге политические или экономические дивиденды.
Крайне любопытно то, что, как мне кажется, Эрдоган ведь человек, который никогда по определению не отступает. Он может завтра сделать что-то противоположное тому, о чем говорит сегодня, причем с таким же уверенным выражением лица и точно таким же уверенным голосом обсуждает это. Но, в принципе, сказать что-то, неважно кому, индусам, китайцам, нам, чтобы Турция, сегодняшняя Турция, поняла, что это серьезно надолго, очень сложно. Ну, по помидорам сегодняшнее сообщение, да, вот. Уже казалось, чего там было, а все равно жестко давит.
Россия четко сказала по поводу томатов, а Турция, не знаю, прошло это в отечественных СМИ или нет, министр экономики Турции не далее, как вот буквально, по-моему, вчера, заявил о том, что Турция оставляет за собой право на встречные контрмеры, на сохраняющиеся санкции в отношении турецкой помидорной продукции.
В таких случаях Булгаков говорил, мы их душили, 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 душили. Помните, профессор Преображенский?
Да, ну тут вы правильно заметили, что шаг назад турецкое руководство оно не делает. У них вот эта вот Формула-1, в которой они сидят, она снабжена педалью газа, но педаль тормоза там отсутствует. Они просто всегда идут вперед.
То есть будет эскалация дальше какая-то санкционная?
Ну, понятно, что будет как минимум давление продолжаться, и никто объяснением нашего Минсельхоза или там, нашего правительства о том, что наши российские инвесторы вложились в производство томатов, и им нужно свои инвестиции возвращать, и поэтому они сейчас пользуются режимом благоприятствований там, и поддержки. Все эти объяснения, они как в песок уходят, раз за разом это приходится повторять.
Но это же объяснение о том, почему мы не будем покупать у Турции помидоры. А кому это интересно слушать?
Ну, это интересно слушать, то это интересно слушать только специалистам, но и то там идет просто по кругу вся эта дискуссия. Турки все ищут какой-то крючочек, за что можно зацепиться. Это тоже понятно, потому что сейчас не урожай пшеницы идет на Украине вообще. Поэтому Турцию в плане, допустим, той же пшеницы, за что Турция пыталась подергать некоторое время назад Россию, просто Турцию можно будет намного легче заместить, чем было бы в тучные годы, в тучный сезон.
Что? Интересно, что то ли не учатся на ошибках. Помните ведь, какой был период очень жесткого охлаждения? Сейчас мягче.
Все мягче, но при этом ничего не меняется. Мне тут на днях попался довольно интересный аналитический материал от очень такой проправительственной структуры, которые говорят, что мы на самом деле в арабскую весну допустили ошибку. Мы были тогда, вот сейчас, наверное, удивитесь, я ожидал там в следующих строках услышать, что можно там надо было бы действовать более сбалансированно или как-то нейтрально и прочее. Нет, там наоборот прозвучало, что мы действовали недостаточно жестко, мы не были готовы к жестким действиям. Сейчас у нас...
Каким ударить по Сирии, что ли?
Ну, в том числе военно-политическим. Вот. А сейчас по состоянию на 2017 год мы куда как больше готовы и в экономическом, и политическом, и в военном отношении принимать самое активное участие в делах региона, что и показала наглядная операция «Щит Евфрата».
Слушайте, мы тоже готовы гораздо
успешно,
больше.
Успешно нами начато и успешно же нами закончено.
Ну, как-то у наших военных аналитиков по поводу операции «Щит Евфрата» и по поводу «Меч Евфрата» и всего остального, вообще возможностей в Сирии и Турции, судя по ситуации с Манбиджем, который... Чуть-чуть американцы, чуть-чуть войска Асада вместе с российскими ВКС просто блокировали, и Турция дальше не пошла. Абсолютно разные мнения с турецкими аналитиками.
Ну, Астанский процесс четко показал, насколько велик вес Турции в Сирии и ее возможность влиять на события, в частности, на сирийскую оппозицию умеренно.
Ну, в какой мере умеренно, отдельный вопрос, но они реально, как выяснилось, не смогли привести, казалось бы, протурецкие группировки в Астану. Более того, значительная часть границы занята сейчас турецко-сирийской границей. Погранпереходы про-саудовской частью Ахрар-аш-Шам. А вот это уж совсем Эрдогану не может нравиться.
Не может нравиться, и поэтому, знаете, они строят стену вдоль границы с Сирией, построили уже 690 километров стены.
А что собой представляет эта стена?
Бетонные блоки, соответственно.
Высоту там...
Ну, я параметров не смотрел, можно будет этого, так сказать, уточнить. Понятно, что цель — это поставить границу на замок и все-таки кончить эту всю вольницу с переходами границ. То есть в значительной мере это строительство закончено, и сейчас начинается же стройка с Ираном.
А, то есть стена еще и на иранской.
Да, стена будет еще на Иран.
Какая прелесть.
Из 500 километров сейчас участок строится в 140 километров. То есть они,
Великая турецкая стена?
Великая турецкая стена получается, да. Чтобы воспрепятствовать этому хождению взад вперед, которое наблюдается.
А что тогда они пушат израильтян за стену безопасности в отношении западного берега, который останавливает реальный терроризм?
Ну, голос разума и голос формальной логики здесь не работает.
На себя к уму обратись,
тебя, не работает. Тебя ты можешь пушить за все что угодно и делать при этом все то же самое сам. Это не работает.
На самом деле никто даже предположить не мог, что Турция начнет ограждать себя стенами от Сирии и Ирана.
Ну, давно пора это было бы сделать. Потому, ну, хотя уже поздно, потому что скорее таким образом вы воспрепятствуете уходу тех 3 миллионов человек, которые у вас сидят. Потому что все, кто хотел...
Плюс еще через них прошло 1,2 миллиона уже на Европу.
То есть получается, что вообще на самом деле все, кто уж в Турции хотел оказаться, они уже оказались в ней.
Ну, это так, ну, вот
с большой долей. Конечно, кто-то остался, но это, скажем, уже несопоставимо с теми цифрами, которые прошли и осели в Турции, или осели после этого в Европе.
Жизнь такая.
Вот, а теперь смотришь на тот режим благоприятствования, который турецкие власти оказывают беженцам. Сейчас с точки зрения получения вида на жительство турецкого гражданства, куда как выгоднее быть беженцем, чем нежели квалифицированным рабочим или инженером.
Ну, да.
Легализоваться там и устроиться в Турции для человека квалифицированного с 2 красными дипломами и прочее, совершенно невозможно.
Почему? Чтобы не было конкуренции.
Да, да,
защищается
рынок, внутренний рынок рабочей силы, а при этом беженцам режим наибольшего благоприятствования. Смотрите, битком забиты миграционные центры в Турции.
А российские дипломы котируются в Турции?
Понимаете, там есть процедура признания дипломов.
Видите ли, Сережа?
И эта процедура, она может продолжаться год, полтора, два. А пока вы это дело не признаете, если вы там инженер или доктор, вы работать не можете. А пока вы, ну, вы не можете получить разрешение на работу.
Дворником в черную можете?
Нет.
Убирать
нет, у вас квартиры? У вас мощная конкуренция в этом смысле в виде беженцев, которые взяли на себя всю эту черную работу. И это вообще это выгодно с точки зрения, допустим, сезонных сельскохозяйственных работ. Они, конечно, создают большое давление на местное население, но позволяют ронять цены на определенные категории продукции. Ведь турецкая продукция давно перестала быть дешевой, там, или даже она вышла в такой верхний пласт среднего ценового уровня. То есть им надо как-то создавать и, в частности, бороться с теми же китайцами. Потому что китайцы заполонили все свои дешевые продукции, а бороться с ними никто никак не может.
В Турции?
Что? И в Турции в том числе. В Турции в том числе огромное количество продукции из Китая.
Хорошо, а сельхоз для Турции все-таки традиционно сельское хозяйство очень развитое, стандарты качества достаточно высокие, привыкли к вкусной еде. Что, китайские нитраты их не пугают?
Нет, я на самом деле имел в виду продукцию широкого спектра из Китая. Сельхозпродукции в значительной мере свои нужды они покрывают сами. Хотя, вот смотрите, по пшенице они в итоге оказались, после того, как они были экспортерами, они оказались в зависимости от импортных поставок.
Ну, тут уж как исторически и было. И в римско-византийские времена, чего же грекам было от славян хлебушку-то не везти, ничем это не отличалось с Черного моря-то, как оно шло. Ольвия, Фанагория, торговые города, все повторяется. Пара-тройка тысяч лет прошло, все равно все повторяется. А вот по всем остальным, ну, Китай традиционно все-таки великая промышленная империя. Был таким еще во времена ремесленников, потом во времена мануфактур, потом затих в 19-20 веке. А сегодня опять вернулся на круги своя. И в этом плане, ну, наверное, все возвращается.
Турция никогда не была промышленным гигантом. Роль Турции в мировой торговле исторически это была роль людей торговых, в первую очередь. Но с учетом того, насколько сейчас...
Большая добавочная стоимость, как говорили во времена марксизма.
Ну, со временем эта добавочная стоимость все падает, расстояние становится все короче и короче на фоне современных логистических возможностей. И Китай, вот мы опять возвращаемся к тому, с чего начали. Китай, реализовав свой проект «Великий шелковый путь», он как бы, ну, делает Турцию всего лишь остановкой На великом шелковом пути.
На великом шелковом пути и далеко не безальтернативная остановка. Поэтому не случайно сейчас Эрдоган уже наконец заговорил о том, что пора реализовать планы, которые были намечены к 2023 году. Вы знаете, к столетию республики там были мега-планы войти в десятку крупнейших мировых экономик, увеличить свой экспорт в 3 раза, ну и там по всем, просто по периметру.
Осторожный вопрос, по вашей точке зрения, сможет? Или
к 2023 году.
А если... насколько они реализованы, эти планы? Да?
Ну, очень просто. Для того, чтобы войти в десятку мировых экономик, им надо ВВП поднять хотя бы в 3 раза. А он у них, в принципе, на одном уровне так и сохраняется.
Слушайте, скромно так. Хотя бы в 3 раза.
Серьезно? Ну, хотя бы в 3 раза в том смысле, то, что ведь экономики ведущих мировых держав, они не будут же стоять на месте, они подрастают. Но настоящие моменты, вот если сегодня войти, то в 3 раза. А если смотреть уже с учетом того, что все экономики, которые в десятку входят, они с той или иной скоростью растут, значит, надо еще добавить темпы их роста.
А какие сейчас темпы роста у турецкой экономики?
В прошлый год они закрыли около 3%.
Всего на 3% растет экономика?
Да, да. Удивительно. То есть они в свои самые пиковые годы там росли на 8% и на 9%. Сейчас это 3%.
Пиковые прошли.
И есть основания полагать, что и даже эта цифра, она является некоторым образом выдаванием желаемого за действительно, как с тем же астанским процессом. Когда мы большие, мы великие, звучит, а по факту ты начинаешь... Там же все упирается в методику, как считать, насколько использовать достоверные статистические данные, что включать, что не включать.
Тем не менее, Турция с этим работает, работает очень активно. Я был бы рад, если бы наши работали с этими процессами так как активно, как хотелось бы. И, кстати, в разные стороны, и в сторону Китая, и в сторону Турции.
Турция, по крайней мере, самое главное, что их отличает, по крайней мере, у них есть позитивная повестка, они четко говорят, ну, мы хотим там десятку войти мировых экономик. Это цель. Горизонт планирования постоянно отодвигается, но это, по крайней мере, нечто, что способно людей объединять. Объединительная повестка экономическая. В России я что-то не слышал таких лозунгов, что мы войдем там, к примеру,
в тройку или
в пятерку мировых экономик.
А ну, мы 6-е или 5-е уже, поэтому мы как бы там. А, мы 5-е по некоторым параметрам, хотя тут экономика...
В целом, наверное, вряд ли.
Ну, по ВВП вряд ли.
Не. Вот я вам, ребят, клянусь, слышал об этом не далее, как сегодня с утра из телевизора, уверенные слова о том, что мы 5-я экономика. Я же не могу не верить телевидению.
А кто сказал?
Ну, естественно, журналисты, ссылаясь, естественно, на кого-то из правительства. Это совершенно не важно, на кого они ссылаются. Проверить, во-первых, не удастся. А во-вторых, вам сказано, что 5-е.
Вы нет, 6-е. 6-е, правильно.
6-е. Отлично. Как говорили во времена Иосифа Виссарионовича Сталина в таких ситуациях, ну, что вы можете сказать о своей антисоветской деятельности? И попробуйте не написать. Поэтому, если сказано будет 5-е, значит 5-е, а пока если лишь написано, что 6-е, будем 6-е, а какие на самом деле? Ну, коварные какие-то вопросы вы задаете.
Ну, в любом случае, пока новости, сейчас надо послушать.
От 2 до 5.
Есть напоминание о том, какие результаты были столкновения Тимура с Баязидом, которого он победил и привез в Самарканд. Я не думаю, что победа сегодняшнего Узбекистана, скажем, да, где Самарканд находится, над сегодняшней Турцией, население которой все-таки раза в 2,5-3 больше, возможно. Так получилось, что Тимур, Чингисхан, они вообще резвились, конечно, на территории Малой Азии и Турции в частности. Но времена эти сильно кончились. Вы можете себе представить, ну, например, победу над Турцией Монголией? Да, ну, там, монгольская конница с гиканьем уничтожает турецкую танковую дивизию. Я нет. Поэтому вопрос близкий по сути. У нас в Сирии стоят системы С-400. Постоянно идут разговоры на тему того, что С-400 вот уже вот-вот купят. Вот почти купили. Вот уже договариваемся. Вот уже заканчиваем договариваться. Вот уже мы решим ли вопрос с кредитованием, естественно, за российский счет покупки турецкой стороной системы С-400. А до того у нас была практически такая же система отношений с Китаем. Вот мы американское покупать не будем, мы провели тендер, мы покупаем китайские системы ПВО. оп, мы не покупаем китайские системы ПВО. Выяснилось, что это так, американцев подразнить. После чего турецкие делегации, традиционно у китайцев такое есть развлечение, кормят исключительно свининой юйсянь или чем-нибудь таким, чего верующему мусульманину, ну, примерно как верующему еврею.
Хотят обидеть их, что ли?
Как вы думаете?
А зачем?
Намекнуть.
А смысл?
Ну, спросите у китайцев, 5000 лет цивилизации, у них свои...
Тонкости дипломатии,
когда Израиль,
да,
не вернул беспилотники Китаю под давлением американцев, там было ровно то же самое. Да? Вот все китайские делегации получали что-то такое, что назвать кошерным нельзя было даже в самом страшном сне.
Китайские делегации?
Израильские делегации, извините, внутри Китая. Торговые, политические, какие угодно.
То есть они через желудок заходят?
Вот, Сереж, вот у нас идет эфир. Вот мы с вами представители каких угодно цивилизаций, но за нами нет 5000 лет.
Увы.
За вами.
Ну, за вами-то может, кстати, быть.
За мной,
за вами может и 10 тысяч.
За мной максимум 3. Значит, за мной не может быть 10 тысяч. Откройте церковный календарь. Нынче 7, на дворе, да? И 8-й-то тысячи лет по еврейскому счету нет. Так вот. Ну, как я вам объясню сейчас тонкости китайских намеков политических, которые складывались в течение приблизительно всего этого времени? Это же белые люди кормили индейцев там хлебом с горчицей и занимались прочими глупыми непотребствами. У китайцев это тонкая, съедобная, вкусная еда, но свиная. Теперь вопрос. Что там творится с этими С-400 действительно на самом деле?
Вы упомянули тонкости китайской дипломатии. Надо понимать еще, что и у турецкой дипломатии есть свои тонкости. Вот вы привели пример с китайскими системами ПВО. История была действительно, на взгляд постороннего, не разбирающегося в Турции человека, довольно длинная. Там торги проводились в 2010 году, и там были объявлены даже китайцы победителями. И вплоть до 2015 года их кормили обещаниями.
Что, с особым цинизмом.
Вот, что мы вас купим, вот-вот купим, вот уже все договорились, передача технологий, вы дали самую лучшую цену, победили Европу, победили США, победили в открытом честном соревновании продукцию из России. И даже
ну,
на...
просто разводили и троллили американцев.
Помните, да, помните еще даже на Большой двадцатке в 2015 году, которую принимал Эрдоган в качестве победителя, после того, как там выборы очередные у них прошли, парламентские перевыборы, точнее, он принимал, и еще там звучала эта китайская тема, которая схлопнулась где-то к концу 2015 года.
Всего лишь у китайцев-то тоже длинная память.
5-6, да это всего лишь 5-6 лет. По восточным меркам это вообще даже не кофе попить. Ну что вы.
Но они и через 1000 лет будут помнить. Там в Китае все с этим хорошо.
Вспомните проект атомных электростанций в Турции. Он же тянется, вот это АКУЮ, которую мы все сейчас знаем, которая оформилась в конкретное межправительственное соглашение между Россией и Турцией. Это проект, ему лет 60. Ну что?
Сколько?
Первые разговоры об атомной электростанции в Турции относятся к 60-м годам.
Ну, надеюсь, не мы там участвовали.
Там объявлен был добрый там 5-6 торгов. Загонялись туда американские, канадские, французские консорциумы. Объявлялись победители, торги аннулировались.
Слушайте, вызывает подозрение, это что длинная, этого не будет.
Это такая тяжелая и была затяжная, длинная история. И дело в том, что понятно, что единственным инвестором в таких проектах чисто исторически всегда было турецкое государство, которое испытывало острую нехватку в деньгах.
А у нас как-то за свои мы собираемся
вот,
им строить.
А они умудрились в 2008 году. Умудрились привлечь Россию в качестве инвесторов, тем самым положив начало вообще беспрецедентному шествию инвестиционных атомных проектов. После чего Росатом начал подписывать проекты пачками по всему миру, что мы проинвестируем там деньги в Иорданскую атомную электростанцию или в Великобританию,
да, в Египетскую,
или в Южноафриканскую.
Там просто всего.
В какую угодно.
А в чем выгода Росатома в этом вопросе?
Какая разница, если мы проинвестируем, Росатом свое получит. Государства нет.
Ну, Росатом, вы понимаете, такие длинные проекты с таким длинным периодом окупаемости, финансовых результатов мы можем даже и не увидеть положительных при нашей жизни.
Значит, смотрите, Вань, вы молодой, вы увидите. Я не увижу, по-моему, даже окончания строительства.
Вы так мало планируете, Евгений Иванович? Так ненадолго.
Я не молод, и у меня нет ни малейшей веры в то, что я буду бессмертен. Подписывать АКУЮ можно, если вы бессмертны. АКУЮ
обещали пустить к 2023 году, к столетию республики. Всем понятно, что этого не будет. Но, может быть, пустят к Манцикерту юбилею.
Так, битва при Манцикерте это...
2071 год юбилей. Тысячелетие битвы, это будет большой юбилей. В 2071
году. Отличная идея. К 2071 году пустить атомную станцию АКУЮ. Я не уверен, что... Владимир Владимирович еще будет президентом даже в этом году, 2071.
Ну, кто знает.
Ага. Все-таки...
Сергей, очевидно, знает нечто такое, чего не знаем мы с вами, Евгений Янович.
Наверняка. Просто это немножко уже пахнет совсем авантюрно. Ну, как-то это уже не бизнес.
Планы 2023, вот мы говорили о положительной повестке. У Турции огромная положительная повестка, которая... Можно сформулировать, может быть сформулировано следующим образом. Мы будем суперсилой, мы войдем в высшую лигу мировых игроков к 2023 году.
Ну, судя по их динамике развития экономики, может, и войдут. Все-таки вот ваше перечисление турецких крупных строительных компаний, вторых после американских в списке, да, ведущих, и отсутствие там нас говорит именно об этом.
Вопрос в том, что у Турции очень хорошая инфраструктура, любая. То есть деловая, допустим, вы упомянули строительный сектор в широком смысле, транспортная, логистическая. Но дело в том, что ее надо загружать конкретной работой и конкретными проектами. В противном случае это просто будут стоять пустые производства, это будут незагруженные компании, которые после определенного периода простоя начнут лопаться, как мыльные пузыри. Именно поэтому Турции нужна экспансия, потому что внутри страны перечень работ, которые можно было бы выполнить, он стремительно сужается. То есть Турция именно поэтому она идет сейчас куда только можно, от Латинской Америки до Океании и Южной Африки.
Может, они дорогу на Байкале построят тогда, на Ольхоне, без привлечения гравия с острова, чё там, и гораздо дешевле, чем губернатор цену объявил президенту.
Ну что, вполне реально, вот если они привлекут турецкий фонд национального благосостояния, который они недавно создали для финансирования этого проекта, вполне могут.
Просто там объявили цену по завозу гравия с большой земли, если считать Байкал маленьким океаном, такую, что, мне кажется, его можно из Памуккале везти.
Угу.
И это будет дешевле.
Угу. И отделать гранитом.
Да куда гранитом? Поросским мрамором. Я бы даже сказал, как Тадж-Махал, цветными полудрагоценными камнями. И то ж будет дешевле. У нас с губернаторами всегда все хорошо. Они президенту, если ставят цену, то они такое называют, что ощущение, что они рассчитывают, ну, на то, что просто есть всеблагой мешок с червонцами, он сейчас над ними просыпется, а дальше только успевай в мешки собирать поменьше.
На эту тему недавно один турецкий журналист написал на тему того, хорошо ли развивать в стране туризм. Опять же, мы на эту тему говорили, что привлечение туризма, туристов из-за рубежа, допустим, стоит тех же денег. Построим аэропорты, дороги, виллы, гостиницы и прочее. Но если ты не обеспечишь должную загрузку, все эти инвестиции, они пойдут в мусорную корзину.
Соответственно, они разве уже пошли?
Соответственно, ну, если мы говорили, что только 10% вот этих люксовых вилл в Белеке, они загружены, а 90% стоит, соответственно, это уже в корзину получается. Ведь Турция пока не может себя объяснить туристам, что мы место премиум-класса. Так она себя подать не может. В тучные годы турецкие строители ворвались действительно в высшую лигу. Но вопрос в том, что при таких отвратительных отношениях с Европой, своим традиционным рынком, который у них складывается, при таких сейчас непростых отношениях с Саудовской Аравией, которая была один из самых перспективных рынков для них, ну что, кто-то дох им такой объем загрузки? То есть нет, конечно.
Слушайте, так и Мартен Балес вложил в свое время... российский бизнес в лице Тельмана Исмаилова около миллиарда долларов. И чем это для Тельмана кончилось, известно. Банкротством. И это очень серьезный сигнал для тех, кто полагает, что премиум-класс в Турции... А, это и был отель супер-премиум-класса, все позолочено, особенно в санузлах. Ну вот, принесет прибыль. А все-таки прибыль... Ну, важнее для бизнеса, чем гордое выражение лица. Сейчас минута погоды, дальше продолжим.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Итак, мы возвращаемся к беседе с Иваном Стародубцевым, одним из лучших в нашей стране специалистов по Турции, причем специалистом-практиком, потому что уж чего он там только за почти два десятилетия работы не сделал, это отдельная тема. Автором бестселлера «Россия-Турция. 500 лет беспокойного партнерства», пожалуй, самой честной и самой объективной книги о российско-турецких отношениях, вот без рекламы, что называется, которая просто спокойным, тихим, грамотным русским языком рассказывает, а что такое на самом деле разговоры-то разговорами. Приезжайте к нам в наши лучшие в мире отели, постройте нам вашу лучшую в мире атомную станцию. А что на самом деле такое в отношениях между Москвой и Анкарой происходит? Причем писалась она, ну, скажем так, уже без особых иллюзий на тему того, что там «Турки, Руси, пхай-пхай, Наташа, сюда ходи, туда не ходи», потому что кризис самолетный уже прошел, когда ее писали. И это такое вот... Ничего свежее по Турции нет. Я очень рекомендую. Две вещи тем, кто едет в Турцию. Ребят, во-первых, медицинская страховка в обязательном порядке. Самая дорогая, которую вы можете себе позволить. Потому что вот сейчас пришло письмо после наших с вами разговоров. Оно пришло вчера. Человек взял хорошую медицинскую страховку. Он сказал, что его 4-летняя дочка там нахлебалась чего-то в бассейне с морской водой, и страховка была. И потом он назвал цифру. Если бы ее не было, 21 тысяча долларов.
Это столько...
Откачать дочку...
Страховая компенсация составила, да?
Нет, это столько, сколько... А он узнал, видимо, человек очень такой вот, скажем так, въедливый. Он узнал, сколько стоили бы те услуги, которые он получил.
Что-то 21 тысяча очень круто.
Значит, видимо, был сложный случай.
Или это должно быть что-то такое невероятное просто.
Но если бы он без страховки. Ну, видимо, невероятное, но ребенок, а откуда он бы взял там эти деньги?
Нет, конечно. Нет, конечно.
И в этом плане обязательно, причем я правильно понял, что там надо звонить вот по тем телефонам, которые указаны в страховке, а не нестись к врачу отеля. Потому что
прежде всего надо уведомить страховщика о возникновении страхового случая и дожидаться его инструкций, которые в режиме горячей линии они должны дать.
Ну да, и, кстати, и в Египет, в другие страны, ребят, медстраховка, и в Израиль, а то у нас Роспотреб и Ростуризм, все говорят, да, все хорошо, все хорошо. Будет хорошо, если ты готов. И вторая вещь. Ты просто... Зайдите в книжный магазин, попробуйте купить и с собой хотите повезти или до того почитать на всякий случай. А то у нас, еще раз повторяю, в отношении себя такие прямо иллюзии, там Тагил рулит. А Тагил может в Турции-то не рулить.
Мы к себе очень строго относимся. А вот к тому, что сказал Евгений Янович по поводу медицины, я просто хочу добавить, что с недавних пор в Турции перестали продавать антибиотики без рецепта врача. Раньше просто можно было зайти и купить.
А, ну,
поэтому
вообще...
в аптечку захватывайте с собой антибиотики на всякий случай.
К вопросу.
Потому что не всегда можно быстро оперативно дойти до врача, а выпить что-то надо будет.
Ну, вот это маленький, готовым,
как говорится, лайфхак.
Страховка, полная аптечка, да. Книжка Стародубцева.
И вы готовы к погружению в турецкую реальность.
Ну, вы... Лучше, чем если вы возьмете с собой просто парео и разговорник на тему покупки кожаной куртки или не покупки кожаной куртки, если у вас кризис задел. Ну, как есть. Извините за вечное занудное напоминание, но просто что в Египет, что в Турцию, страны массового туризма. Ну, надо быть готовым. А то в Хургаде там акула укусит. Вон, белая акула там появилась. А чего вы нам не сказали? А тебе говори, не говори, а ты же не слушаешь. О, слушатель наш. Поэтому приходится повторять. Ваня, возвращаемся обратно. Извините, на конкретику прервался. Ну, очень надо, на всякий случай.
Ну, вернемся к нашему С-400 и атомной электростанции Акуевик, Мансикерт. Поэтому все вот эти разговоры, то, что мы сейчас, так сказать, не закончили по поводу С-400, это напоминает некую такую пока больше пиар-акцию, нежели как конкретные договоренности. Понятно, турки хотят получить технологии. Сейчас они действуют везде по всем направлениям, по одной и той же схеме. Она работает что с Росатом, что с Сименсом. Что, во-первых, а, они ждут тех, кто придет со своими деньгами. Б, они ждут, что будет налаживаться на месте не только поставки, но и производство. Третье, они просят долгосрочного НИОКРа. Четвертое, они просят лицензии на то, чтобы производимая на территории Турции продукция оставалась не только в стране, но и они имели бы возможность ее торговать в согласованном, в лицензионном соглашении регионе.
Грамотные торговцы, ребята. Отжимают как могут.
Это действительно и для того, что они пытаются делать с Росатомом, где они требуют трансфер технологий. Это действительно и с Сименсом, с ветроэнергетическими установками, да и с кем угодно. Схема одна и та же. Поэтому вокруг С-400 сами по себе эти изделия их не столь волнуют, сколь волнует возможность получить какие-то технологии и догнать свой военно-промышленный комплекс, заполнить какие-то бреши, которые в нем существуют.
Ну, вы знаете, в данном случае существует русская традиция, которая в вежливой форме звучит так. А ху-ху не хо-хо, как говорили во времена уже моего института. И в этом плане я как-то не уверен. Ну, что такое трансфер технологий? Ну, чего у нас мы в Иорданию поставили? Там производство гранатометов? Ну да, нормальный завод. А вот производство систем С-400, может, алмазанты им подарить? Как-то вот это странно звучит, очень. Угу. Не, родину продать святое, конечно, у нас десятилетия последние. Главное найти, кому чего кусок государственного продать, и чтобы главное потом, чтобы тебе забыли. Да? Вот ты исчез куда-нибудь, и там, неважно, купил себе виллу в Швейцарии, в Америке, в Европе ты живешь. Но с оборонкой до сих пор-то так не было. Мало ли что саудовцы в нас хотели вкладывать и в атомное, и в оборонное.
Оборонно-промышленный комплекс сам по себе довольно чувствительный, и куда как более чувствительный, чем производство ветроэнергетических установок. Это если смотреть на этот вопрос, скажем, глубоко и пристально. Но помимо всего этого прочего, существует и коммерческая составляющая, потому что всегда, когда делаются инвестиции в развитие производства, всегда смотрится, какой рынок сбыта при этом в состоянии охватить или освоить. В этом смысле вряд ли Турция что-то рынком сбыта российским добавит. Что сможет сделать Россия, если она построит завод по производству тех или иных узлов или частей этих систем, какой дополнительный рынок сбыта она для себя получит?
Пожалуйста. В оборонке?
Никакого.
С учетом наших отношений с битого СУ и нашего позиционирования в Сирии, а завтра, послезавтра и не только там. Ну, как-то это очень интересно, но каждый раз, когда я слышал вот-вот-вот-вот С-400, сомнение закрадывалось в мою метущуюся душу.
Потом посмотрите, куда работает оборонно-промышленный комплекс Турции. Он работает, к примеру, там и с Катаром очень плотно. Вы знаете, сейчас они подписали соглашение о совместной работе в защите от киберугроз. И сейчас их компания Havelsan, которая занимается разработкой программного обеспечения симуляторов для ВПК и всего, что с этим связано. Они открывают офис в Дохе и активно взаимодействуют с Грузией. И на Балканах они работают со странами, мягко говоря.
Так что карма такая. Мы говорили с Иваном Стародубцевым, один из лучших наших экспертов по Турции, автором бестселлера «Беспокойное партнерство».
От двух до пяти.